Глава четвертая. Приблизительно через 8 месяцев отец взял меня домой. Моя мать теперь желала, чтобы я оставалась с ней больше времени, чем это было прежде, так как начала немного больше ценить меня. Но все же она больше любила моего брата. Об этом каждый говорил. Даже когда я была больна и хотела чего-нибудь, то он требовал тоже, и это отбирали у меня и отдавали ему, хотя бы он был совершенно здоров. Однажды он заставил меня забраться на карету, а затем столкнул оттуда, причинив мне при падении немало боли. Он часто бил меня, но что бы он ни делал, и как плохо бы это ни было, на это не обращали внимания или находили всевозможные извинения его поступкам. От этого я впадала в уныние. Пропадала всякая охота делать добро, так как я говорила себе: «На меня ведь все равно не смотрят лучше». Таким образом, когда я делала добро, то это было не только ради тебя, о Боже. Пропадало желание его делать, когда другие не принимали это так, как мне того хотелось. Мои шаги вперед могли бы быть успешными, если бы мне удалось понять и подражать твоему поведению при распятии. Тогда бы я не сошла с дороги, но еще более приблизилась к тебе. Я ревнивым взором смотрела на своего брата и видела разницу между ним и мною. Что бы он ни делал, на все смотрели снисходительно. А когда было что-нибудь достойное порицания, тогда это падало на мой счет. Чтобы угодить матери, мои сводные сестры проявляли нежность к брату и делали меня посмешищем. Правда, я была невоспитана и действительно плоха, впадала снова в свои прежние ошибки, врала и быстро раздражалась. Но с бедными я обращалась с любовью и хорошо, несмотря на все мои ошибки. Я молилась с благоговением Богу, любила слушать, если кто-нибудь говорил о нем, и охотно читала хорошие книги. Без сомнения, вы удивитесь целому ряду таких противоречий, но то, что последует далее, приведет вас в еще большее удивление. Вы увидите, как образ поведения укоренялся с годами, хотя я умственно развивалась, но не могла исправить это неблагоразумное поведение. Грех начал брать власть. О мой Бог, твоя благодать, казалось, увеличивалась в той мере, в какой возрастала моя неблагодарность. Мое сердце было как осажденный город. Ты окружал его, а я трудилась только над тем, чтобы защитить себя от твоих наступлений. Строила стены вокруг кучи обломков и день ото дня прибавляла к неправильным поступкам новые, чтобы воспрепятствовать тебе овладеть моим сердцем. Когда казалось, что ты мог бы одержать победу и над этим неблагодарным сердцем, тогда я начинала контратаку и делала насыпи, чтобы отстранить твою доброту и остановить приближение благодати. Но никто другой, кроме тебя, не должен был победить. Не могу такое слышать, когда говорят: «Мы не имеем свободы противостать благодати». Я имела слишком длинный и роковой опыт в этом, закрывая доступ к своему сердцу, чтобы только не слышать этот тайный Божий голос, призывающий меня к нему. Начиная уже со своей ранней молодости, я прошла через ряд скорбей, болезней и разных бедствий. Даже та девушка, под надзор которой отдала меня мать, била меня, расчесывая мои волосы. И когда она повелевала мне повернуть голову, то делала это сердито, сопровождая ударами. Все казалось наказывающим меня, но вместо того, чтобы через это обратиться к тебе, о мой Бог, все это меня только оскорбляло и огорчало. Мой отец об этом ничего не знал. Он так любил меня, что не допустил бы подобного. Я также любила его горячо, но вместе с тем и боялась, поэтому ничего ему и не рассказывала. Мать часто жаловалась на меня отцу, но он всегда отвечал: «В дне 12 часов, она станет более разумной». Но плохое обращение не было пагубным для моей души, хотя оно и огорчало меня. По характеру я была мягкой и легкомысленной, и мне приятно было находиться среди таких людей, которые меня баловали, что причиняло еще больше вред. Это могло погубить меня. Когда мой отец увидел, что я уже подросла, он послал меня снова во время поста к урсулинкам, чтобы во время праздника Пасхи принять свою первую коммунию. Подходил к концу мой 11-й год жизни, и тогда моя любящая сестра, на попечении которой отец отдал меня, удвоила свою заботу, желая подготовить меня к этому часу посвящения. У меня было серьезное желание отдать себя Богу. Я часто испытывала борьбу между моими хорошими наклонностями и плохими привычками, иногда даже каялась в грехах. Поскольку мне всегда приходилось находиться у своей сестры, и ученицы ее класса вели себя разумно и нравственно, то, пребывая с ними, я стала такой же. Это было жестоко, что меня так плохо воспитывали, так как моя природа сильно склонялась к добру. Я легко побеждалась добротой и с радостью делала все, чего желала моя благочестивая сестра. Наконец наступил праздник Воскресения Христова. Я с большой радостью и преданностью приняла первую коммунию и осталась в этом доме до Троицы. Так как моя вторая сестра была руководительницей 2-го класса, то она требовала, чтобы я была у нее в классе. Ее поведение было настолько противоположно поведению первой сестры, что я невольно стала равнодушной в отношении к Богу. Не ощущалось больше того нового и радостного рвения, которое овладело моим сердцем при первом причастии. Мои ошибки и слабости вскоре стали опять проявляться и погасили мой интерес к вере и к моим обязанностям. Повзрослев, я стала все больше похожей на свою мать. Она теперь заботилась о моих украшениях и нарядах, чтобы ввести меня в общество, и крайне гордилась красотой, которой Господь меня наделил. Но вместо того, чтобы этим почитать и превозносить Его, я злоупотребляла этой красотой как источником гордости и тщеславия. Появились и женихи, но так как мне не было еще 12 лет, то мой отец не желал слушать ни о каких предложениях на брак. С большой охотой я читала и запиралась каждый день одна в комнате, чтобы читать в тишине. В то время одно событие сильно повлияло на то, чтобы хотя на время приблизить меня к Богу. Это был приезд моего двоюродного брата, который отправлялся на миссионерскую работу в Китай. Я как раз была на прогулке, а когда вернулась, он уже уехал. Мне рассказали о его святости и о том, что он говорил, Это очень подействовало на меня, так что я разволновалась и проплакала весь остаток дня и всю ночь. Рано утром я пошла к своему священнику и сказала ему: «Ах, мой отец, неужели я единственная личность в своей семье, которая погибнет? О, помогите мне в моем состоянии!» Он был очень удивлен, видя меня в такой заботе, и утешал, как умел. Он не думал, что я была такой плохой, какой была на самом деле. После своих падений я каждый раз была очень покорной и послушной и чаще ходила на исповедь, чем обычно. С тех пор моя жизнь начала упорядочиваться. «О, ты, Бог любви! Как часто ты стучал в дверь моего сердца! Как часто ты пугал меня представлениями о внезапной смерти! Все это производило на меня лишь проходящее впечатление. Снова и снова я впадала в неверность. Но на этот раз ты победил и полностью овладел моим сердцем. О, какую боль в сердце я теперь испытывала, что опечалила тебя! Какое раскаяние, какие вздохи, какие рыдания! Кто, видящий меня, не подумал бы, что мое обращение будет продолжаться до конца жизни? Почему ты, о мой Бог, не взял окончательно себе это сердце, которое я полностью отдала тебе? И если ты принял его, почему ты дал ему вновь восставать? Конечно, ты вполне силен был удержать его, но ты желал показать мне свою благодать такой могучей. Ты пожелал предоставить меня самой себе, чтобы глубина моей неправедности стала победной добычей твоей доброты». Я вернулась сразу ко всем своим религиозным обязанностям, совершила общую исповедь с кающимся сердцем, со многими слезами и свободно созналась во всем, что видела в себе плохого. Происшедшие со мною перемены сделали меня едва узнаваемой для окружающих. Ни за что на свете я не сделала бы умышленно и малейшей погрешности. Когда я исповедовалась, то исповедующие не находили ничего, что требовало прощения. Я открывала и малейшие ошибки, и Бог мне дарил милость, чтобы победить себя во многом. Только некоторые остатки страстности остались во мне, победа над которыми оказалась для меня затруднительной. Но как только я этим причиняла кому-то неприятности, то просила прощения даже у прислуги, чтобы победить свой гнев и гордость, так как гнев есть сын гордости. Подлинно смиренный человек не допускает раздражения, так же, как высокомерие есть последнее, что умирает в душе, так страстность и вспыльчивость последними побеждаются во внешнем поведении. Человек, который уже умер для себя, не проявляет больше и следа гнева. Есть люди, настолько исполненные благодати и мира, что, вступив на путь любви и света, думают, что они уже находятся далеко, но они глубоко ошибаются, если видят свое состояние таковым. Они познают это тогда, когда будут вынуждены проверить в своем сердце два положения. Если их природа живая, чувственная и вспыльчивая, тогда они время от времени убеждаются, что с ними случаются сходы с колеи. Причем свою роль играют досада и раздражительность. Тогда эти проявления могут послужить к смирению и унижению. Когда же достигнуто полное умирание, тогда вспыльчивость исчезнет. Она несовместима с таким состоянием. Они вскоре убеждаются, что в них часто возникает некоторое проявление чувства гнева, но благодать удерживает их. Они бы легко впали в грех, если бы дали место этим проявлениям. Есть такие люди, которые думают о себе, что они кроткие, так как у них не случаются никаких препятствий. О таких я здесь не говорю. Кротость, которая никогда не была испытана, часто является только воображением. У таких людей, которые кажутся святыми, так как они остались без испытания, обнаруживаются многие ошибки, как только их затронут через какие-либо мешающие им обстоятельства. Они считают себя умершими, но они лежат как спящие, поскольку ничто их не пробудило. Я занималась духовными упражнениями, на целый день закрываясь в комнате, чтобы читать и молиться. Все, что я имела, отдавала бедным, даже белье относила им, учила их катехизису, и когда мои родители обедали вне дома, тогда некоторых из них я звала к себе обедать и очень вежливо их обслуживала. Я читала труды святого Франциска Сальского и биографию мадам де Шантал. Оттуда впервые узнала, что есть молитва Духа, и просила своего священника научить меня подобной молитве. Поскольку он не сделал этого, то я старалась своей силой упражняться в этом, но безрезультатно. Эти трудности, которые длительное время были на пути достижения молитвы, меня очень изнурили. Но я была очень настойчива и серьезно просила Бога, чтобы Он подарил мне дар молитвы. Все, что мне было показано в биографии мадам де Шантал, меня очень увлекало. Я была еще настолько ребенком, что думала, я должна делать все, что делала и она. Все обеты, которые делала она, делала и я. Однажды прочитала, что она написала имя Христа на своей груди, чтобы последовать тексту «Положи меня, как печать на сердце твое» Песни песней 8-6. С этой целью она взяла горячее железо, на котором было выгравировано это святое имя, и приложила к своей груди. Я была очень опечалена, что не могла сделать то же самое. Я решила написать это святое и достойное поклонение имя большими буквами на бумаге и с четырех сторон прикрепить к своей коже. Она долго оставалась там. Все мои мысли были направлены к одной цели, чтобы стать монахиней. Поскольку любовь, которая горела во мне к святому Франциску Сальскому, не позволяла думать ни о каком другом ордене, как только о том, основателем которого был он, то я часто ходила в соответствующий монастырь и просила тамошних монахинь принять меня туда. Иногда я тайно уходила из дома, чтобы найти их вновь, выразить им свое желание». Хотя они охотно приняли бы меня, они не дерзнули сделать это, так как боялись моего отца, любовь которого ко мне была им небезызвестна. В этом монастыре находилась племянница моего отца, у которого я в долгу и много ей благодарна, Ее отец не был богатым. Таким образом, она оказалась в известной мере зависимой от моего отца, которому она сообщила о моем желании. Хотя отец ни за что на свете не поставил бы препятствий этому, все же он не мог слышать о моем намерении, не проливая слез, так как отец как раз в это время находился за границей, то дочь моей тети пошла к моему исповеднику с просьбой, чтобы он запретил мне впредь посещать этот монастырь, но тот не осмеливался сделать это, боясь навлечь на себя негодование монастыря. Мне все больше хотелось стать монахиней, и я очень просила мать свести меня в этот дом, но она не сделала этого, боясь опечалить моего отца, который пребывал еще за границей.